Глава 50. Элли. Сидя на заднем сиденье рейндж-ровера, Элли машинально выбивала каблуком дробь по коврику под ногами. Даже в обычных обстоятельствах поездки домой к родным впервые почти за год было бы достаточно, чтобы разволноваться. Но на этот раз она взяла с собой Тима. Чувствуя ее дрожь, тот взял ее руку, сжал в своей и ободряюще улыбнулся.
«Ну, ты же знаешь, я сертифицирован как безопасный продукт, который можно спокойно представлять родителям», — пошутил он. «Честное слово, меня просветили рентгеном и прощупали, и крайне маловероятно, что я украду что-нибудь или назову твою няню шлюхой».
«Моя няня давно умерла».
«Ну, тогда и тем более все равно, как я назову ее. Ну, давай, улыбнись мне».
«Извини, просто я давно их не видела, и чем больше промежуток между нашими встречами, тем труднее».
«А в чем, собственно, трудность? Ведь это родные».
Элли вздохнула.
«Боюсь, у нас почти ничего общего, и это не их вина, а моя. Когда мой бизнес пошел в гору, у меня было все меньше и меньше времени для личной жизни. Мне казалось, что если я хочу быть успешной бизнес-леди, то должна поставить крест на личной жизни, что для того, чтобы меня воспринимали всерьез, я должна вести себя определенным образом, что меня должны видеть в нужных местах и с нужными людьми, и это возможно лишь за счет моей семьи. Когда же я поняла, что круглая идиотка, я пропустила слишком много свадеб, крещений и рождественских праздников. Я купила им машины, оплатила их ипотеку, создала целевые фонды для племянниц и племянников, но это почти ничего не исправило».
«Но ведь для них главным было видеть тебя рядом, верно?»
«Думаю, да».
«Тогда давай сегодня вечером начнем новую главу. Тебе повезло, что у тебя есть семья. У меня всю мою жизнь была лишь мама, а когда она умерла, остался только я сам».
Тим кротко улыбнулся.
«Нет, теперь у тебя есть я», — сказала Элли и положила голову ему на плечо.
С тех пор, как она появилась на пороге его дома и призналась ему, что она — тот самый ученый, который обнаружил ген совпадения ДНК, прошло почти 4 месяца. Тим простил ей ложь, и теперь, когда игровое поле стало ровным, они робко вступили в отношения. Тим был слегка рисковат и, если честно, не совсем в ее вкусе. Но как только Элли решилась раскрыться перед ним, отдав инициативу в руки их генетической связи, ни один из контрастов уже не имел значения. Ее словно магнитным полем тянуло к нему, и это было чудесно. После работы они обычно проводили тихие домашние вечера в доме Тима в Лейтон-Базарде. Дважды в неделю Элли посылала за ним машину, и тогда они проводили время в ее лондонском таунхаусе. Правда, будучи в доме, который создала для себя, она нередко ощущала неловкость. 5000 фунтов стерлингов, потраченных на один рулон обоев, итальянский мраморный пол, кинотеатр в подвале, которым она редко пользовалась — все это напоминало ей о том времени, когда красивый дом был в ее глазах эквивалентом полноценной жизни. Элли не только сократила свой рабочий день, она взяла за правило уходить с работы ровно в 6 часов, но также перестала посещать модные лондонские рестораны, предпочитая им небольшие провинциальные пабы, где транслировали воскресные футбольные матчи, а вечера проводила, свернувшись калачиком на диване перед телеэкраном. Лишь присутствие Андрея и его коллег, несших вахту в машинах у дома Тима, напоминало ей, что их отношения трудно было назвать обычными.
«Мы почти приехали», — объявила Элли, когда они свернули на улицу, где прошло ее детство.
В Дербиширском пригороде, где она провела первые 18 лет своей жизни, мало что изменилось. Построенные в 50-х годах домики практически не тронул прогресс. Лишь кое-где владельцы заменили деревянные рамы на ПВХ и замостили газон брусчаткой, чтобы выкроить место для большего числа автомобилей. Когда Элли была подростком, ее окружала безопасная, комфортная среда, и ей было стыдно, что она отвернулась от родных стен и улиц, где прошли ее детство и юность.
«Боже, к нам пожаловала сама королева!» — крикнула с порога ее сестра Мэгги и, широко распахнув объятия, прижала к себе младшую сестру. «И она привезла с собой кого-то еще!»
В гостиной раздались ликующие возгласы, и вся семья и соседи выбежали встречать высоких гостей. Из стереосистемы на всю мощность звучали хиты группы «Take That», а над дверями красовался транспарант с надписью «70-летием мама». К стене был придвинут накрытый салфетками обеденный стол, уставленный угощениями, пластиковыми стаканчиками, столовыми приборами и бумажными тарелками.
«О, дайте мне взглянуть на вас!» — продолжила Мэгги и, бесцеремонно схватив Тима, развернула его как манекен, чтобы все могли его оценить. «У тебя губа не дура», — сказала она Элли, беря сестру за руку. «Иди ко мне, моя девочка».
Войдя, мать улыбнулась и окинула Элли придирчивым взглядом с головы до ног.
«Тебе срочно требуется хороший обед. Ты стала просто кожа до кости. А кто этот красавчик?»
«Это мой друг, Тим», — ответила Элли.
«Рад познакомиться с вами, миссис Стэнфорд», — начал тот, протягивая ей руку.
«Зовите меня Пэм», — ответила она. «А теперь давайте выпьем, и вы расскажете мне о себе. По крайней мере, у вас нормальный вид. Видели бы вы последнего, которого она привозила сюда. Этот типчик провел весь день, осматривая дома. Все пытался вычислить, за сколько он мог бы их скупить. Заносчивый мерзавец!»
Весь следующий час Тима, как экспонат, водили по дому из комнаты в комнату. Незнакомые люди вручали ему напитки и знакомились с членами семьи, чьи имена он ни за что не вспомнил бы на следующий день. Он потанцевал с двумя младшими племянницами Элли, поболтал о футболе с ее зятьями, для него была организована экскурсия по недавно построенному сараю ее отца. Стоя в сторонке, Элли с гордостью наблюдала за происходящим, напоминая себе, что все-таки можно совмещать два разных мира — работу и личную жизнь.
«Извини, она не слишком допекла тебя?» — дерзко спросила Элли, когда мать привела их на кухню.
«Вовсе нет», — Тим улыбнулся. «Я узнал все сплетни о том, кем ты была в детстве, и, судя по тому, что я услышал, форменной зубрилкой. И никакого намека на грудь, пока тебе не исполнилось 17».
«Мама!» «Не пытайся отрицать это, Элли», — строго сказала та и повернулась к Тиму. «Плоская, как гладильная доска, пока не научилась водить машину. И даже в детстве вечно сидела, уткнув нос в книжку. А потом она открыла для себя естественные науки. Однажды даже подожгла шторы в своей спальне с помощью пробирки с магнием, которую стащила из школы».
Элли покачала головой и почувствовала, что краснеет, чем удивила Тима.
«Я на минутку воспользуюсь вашей ванной, после чего вы можете рассказать мне больше», — сказал тот и, подмигнув Элли, вышел из комнаты.
«Итак?»
— с надеждой спросила Пэм.
«Итак что?»
— дерзко вторила Элли.
«Неужели женщина, которая устроила личную жизнь всех остальных, устроила и свою?» «Может быть», — Элли уклончиво улыбнулась. «Если мое мнение что-то значит, он просто душка», — вмешалась Мэгги, которая только что вернулась, выкурив сигарету в саду. «Он ни капельки не оробел, увидев нас. Он простой и веселый, и не запуган тобой. Так что я обеими руками за». «Ты любишь его?» — спросила Пэм. «Если он твоя ДНК-пара, значит, ты его любишь. Ведь так и задумано, я права?» «Да», — Элли снова улыбнулась. «Я люблю его».
«Чертовски приятно это слышать», — раздался сзади голос Тима. «Потому что у меня тоже едет крыша от любви к тебе».